нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Добрый день, 14.09 в Москве, программа «Не так». Меня зовут Алексей Дурновой. Сегодня говорим о переводах Талмуда на русский язык. Лев Городецкий, гибраист, переводчик и издатель. Добрый день. Добрый день. Это я представляю гостей. Светлана Бабкина, доцент Центра изучения религии РГГУ, кандидат исторических наук. Добрый день.
Здравствуйте.
Я напомню нашим слушателям, что всегда можно присылать вопросы на наш номер для смс плюс 7985-970-45-45. Также можно с этой целью воспользоваться аккаунтом «Вызван». Мы ваших вопросов ждем. Давайте пока начнем с самого общего вопроса. Зачем вообще нужен перевод? Зачем вообще нужно переводить Талмуд на русский язык?
Да, действительно. Пожалуй, что я расскажу о своем отношении к этому, как оно развивалось. Вот я в своей издательской деятельности много занимался массовыми тиражами учебной литературы для выезжающих в Израиль по ивриту. Вот. И поэтому для меня сначала издание перевода Талмуда на русский язык, это было таким очередным вот проект, издательским проектом, типа учебной литературы. То есть вот дать возможность людям, которые не могут ходить в ешиву, вот самим разбираться с оригиналом Талмуда и как адекватно читать и понимать, что там написано. Здесь возникают немедленно еще и нерешенные сейчас большие проблемы о том, как делать этот перевод. Вот делать ли его дословно, вот совсем дословно, или все-таки как-то вот не совсем дословно, то есть больше в сторону такого интересного чтива. И здесь возникают такие вот качели. И эта задача до сих пор не решена. Это первая цель, как вот предоставить такой вот учебный материал для большого количества людей. Мы просто это знаем, для большого количества людей, которые интересуются текстом Талмуда и хотят видеть, вот реально видеть, что там есть. Вторая цель, конечно, связанная с этим, это использование текста Талмуда, предоставить людям возможность пользоваться Талмудом как своеобразной энциклопедии, ну, текстуальной, что ли, энциклопедии вот еврейской цивилизации, традиционного еврейского дискурса, возможность быстро смотреть, находить что-то написано. Это тоже нужно для большого количества людей. Вот, не знаю, я позавчера включил тут одну дружественную радиостанцию и услышал там израильского публициста, моего старого знакомого Авигдора Эскина, который там вот что-то там говорил и при этом цитировал Талмуд. Вот называл там трактат Талмуд, вот такой-то лист, вот там вот написано что-то вроде, нечто, что можно рассматривать как пророчество или предсказание. И вот я просто представил себе, множество людей это слушает, ну вот скажем, в случае Виктора Эскина, я его давно знаю, мы с ним, кстати, вместе еще в какие-то исторические времена начинали вместе учить Талмуд в Москве. Вот. Я понимаю, что ему можно доверять, когда он там что-то говорит. А ведь есть множество ссылок на Талмуд, упоминаний Талмуда, упоминаний текста Талмуда, которые полностью фейковые, на самом деле, которым нельзя доверять. То есть все-таки одна из целей вот того, что мы делаем, это предоставить людям возможность посмотреть, вот, что там реально есть, на что можно вот быстро посмотреть и удостовериться, что вот в Талмуде действительно вот так вот они что-то есть. Но это как бы такие вот учебные цели, как бы вот такая вот задача понятная. На самом деле есть еще и не знаю, сверхзадача, что ли, с этим связана. Если мне еще 2 минуты, я просто хочу сказать.
Есть, конечно.
Вот сверхзадача, что ли. Дело в том, что еврейская община, вообще вот еврейская общность, еврейская идентификация основана на тексте. Вот известная фраза, там евреи, там народ книги, там. И действительно, идентификация евреев происходит вокруг текста. Какого текста? Вот, конечно, есть и Пятикнижие, есть и Ветхий Завет, но на самом деле в культурно-цивилизационном смысле идентификация происходит вокруг текста Талмуда. Проще говоря, вот евреи это те, вот современные евреи это те, предки которых, для предков которых главным делом в жизни был там не бизнес, там, не наука там, в европейском смысле этого слова, хотя этим тоже там занимались, но, а изучение некого текста. Вот это было европейскому человеку это немножко трудно осознать. Вот главным делом являлось изучение текста. Этим текстом был Вавилонский Талмуд. И это так вот и остается. Так вот и остается, хотя, допустим, там еврейские мужчины там гораздо меньше степени этим занимаются. Сейчас, но тем не менее, идентификация вот этой группы, это есть Вавилонский Талмуд. То есть вот надо представить людям на чем фокусируется их самоидентификация. Вот самые разные люди вот покупают комплект Талмуда у нас. Вот, например, я вспоминаю случай, девушка исключительно аттрактивная и по виду по своему вот мне показалось, что она не эта литература должна вообще-то интересоваться подобной девушкой. Я задал вопрос, там, который я часто там задаю, для чего вы там это вот покупаете. И тут же устыдился этого вопроса, потому что девушка как-то обиженно посмотрела и сказала, но ведь я еврейка. То есть эта девушка, она, возможно, поставит этот многотомный Талмуд на полку, и, возможно, не будет его сейчас еще читать. Возможно, там его изучать будут ее дети. Но для нее это уже есть идентификация с вот этой вот цивилизацией, этой культурой, этой традицией. Не знаю, может быть, это можно сравнить с такой же девушкой там с православными корнями, которая вот так же желая себя идентифицировать с русской православной цивилизацией и купит там икону и там себя поставит, хотя она, может быть, даже и не знает, что с ней делать, как там молиться и так далее. Здесь есть принципиальная разница, что вот состоящая в том, что для евреев таковым центром является текст. Это смешная вещь. Вот в 50-е, 60-е годы во множестве еврейских семей, коммунистов, там, каких-то, не знаю, там, бывших чекистов, там, что угодно, на полке стоял Фихтвангер, собрание чтения Фихтвангера, который там много там чего-то о евреях писал. Это было для них вот такой вот текстовой идентификации, их вот связи вот с еврейской там цивилизацией, традицией и так далее. Сейчас вот внуки этих вот советских евреев вот ставят на полку Вавилонский Талмуд. Да, в большом количестве, хотя там далеко не все, прям непосредственно могут заниматься изучением этого. Вот еще совсем коротко хочу сказать, что есть еще одна сверхзадача вот у этого перевода, у перевода Вавилонского Талмуда на русский. Значит, русские евреи, это совершенно замечательная группа, о которой нужно там много говорить. Вот для нее таковой вот идентификацией является Вавилонский Талмуд на русском. И эта группа как бы предъявляет себя вот остальной русской цивилизации, частью которой она, безусловно, является. Но вот смотрите, вот мы – это те вот предки которых вот занимались вот этим, изучением Талмуда, для кого это было главное, вот этого текста, и это вот для нас и остается вот таким вот центром идентификации. И русская цивилизация, она должна как-то вот это, ну, как-то вот это увидеть, вот, что это вот один из цветов, которые вот в многосвете вот, русской цивилизации, в ее мультикультурности. Тем более, что есть еще и вещи, связанные с традиционным еврейским дискурсом, вещи, связанные с контактами и даже столкновениями русской и еврейской цивилизации в первой половине, в первой трети, лучше сказать, 20 века, для того, чтобы разобраться в которых, а вот в этом разбираться нужно будет совершенно обязательно всем, для того, чтобы разобраться в которых, нужно понять, что есть традиционный еврейский дискурс и его архетип, который вот сфокусирован в этом вот тексте Вавилонский Талмуд на русском.
Ну вот я, наверное, как-то... Раз уж мы затронули тему традиции, вообще, наверное, к вам, Светлана, вопрос. Существует традиция какая-то переводов Талмуда на иностранные языки, даже не обязательно на русский? Вообще, каково отношение к этому? Разрешается ли это изначально?
Но традиция существует некоторая уже, но она не такая давняя, как казалось бы, да, потому что сам текст существует уже много сотен лет, да, то есть если мы говорим о возникновении Талмуда, о формировании этого текста как таковом, то это 5-6 века нашей эры. Угу. Да, Талмуда два есть, Вавилонский и Иерусалимский. В большей мере известен Вавилонский Талмуд, именно потому что он более объемный, там более пространное обсуждение, да, и чаще пользуются именно им. Он стал таким основой еврейского законодательства. Да, и обычно, когда говорят Талмуд, имеют в виду именно вавилонскую его версию. Она была закончена, основной текст, да, не комментарий к нему, Мишна и Гемара. Да, это 6 век в Вавилоне. Вот, и с тех пор, собственно, можно было бы говорить о какой-то традиции перевода, может быть, но ее не было. И здесь возникает вопрос...
Ее не было, потому что ее не было, или потому что это запрещалось?
Вот это очень интересный вопрос, да, потому что нужно понимать, что, собственно, это такое за текст. Это закон. Это еврейский закон, обращенный прежде всего к самим евреям. Как евреям жить внутри своей общины, и как им жить в мире вокруг, да, среди других народов. То есть те вопросы, которые возникают у обычного человека в повседневной жизни. И учитывая, что большую часть своей истории евреи жили рядом с другими народами, да, там очень много обсуждается вопросы контактов. А может ли не еврейский врач принимать роды у еврейской женщины? А может ли еврейская женщина принимать роды у нееврейки? Да, а можно ли что-то покупать у нееврея? А можно ли продавать что-то? Да, то есть вот такие вот вопросы контактов, они обсуждаются очень много. Вот. И в основном, конечно, это именно... Иногда есть какие-то притчи, да, называются они мидраши. Вот, но в основном это именно обсуждение закона, потому что это то, что волновало, как правильно себя вести. И отсюда текст довольно специфический, обращенный прежде всего именно к иудеям. И поэтому, да, и написан он на арамейском языке, да, это не просто иврит, который сейчас уже многие люди стараются знать, да, современный иврит, нет, и это не библейский иврит, это именно арамейский язык, причем арамейский вавилонского Талмуда, такой специфический, люди, которые как-то хотят Талмудом заниматься, они этот язык обычно специально учат, чтобы с ним работать. И... соответственно, изучение было делом очень тяжелым. И вот с 6 до первого упоминания о переводе у нас есть от 12 века, да, в одном испанском сочинении, да, в Сефер Хакабала, написанное в Испании в 12 веке, говорится о том, что в 10 веке для халифа Аль-Хакима был сделан перевод Талмуда на арабский язык. Мы ничего не знаем об этом переводе. Он не сохранился. Если он и был, то он не сохранился. О нем есть еще одно упоминание, больше ничего о нем нет. Вот. Но мы знаем, что библиотеки гибли. Да, что действительно халифы заказывали для себя точно так же, как вот была Александрийская библиотека. Им были интересны тексты разных культур. Да, они себя считали носителями цивилизации, носителями знания для света человечества. Да? И они собирали тексты разных традиций. Вот, и, видимо, возможно, да, они хотели иметь у себя библиотеки Талмуд. Вот. Но потом, когда монголы захватывали все эти территории, библиотеки гибли, выкидывались, сжигались. Да, и если такой перевод и был, то ничего от него не сохранилось. Да, то есть возникает вопрос, почему 26 до, если мы принимаем за веру, на веру, да, если мы допускаем существование этого перевода в X веке, почему за это время ничего не переводилось? Почему ничего не переводилось потом? Потому что следующая эпоха, когда начинают появляться переводы, это XII век, да, то, что мы знаем, это христианские переводы, когда христиане хотят познакомиться с еврейской традицией, да, опять же, для того, чтобы увидеть, а что они такое о нас плохое говорят. Потому что было очень много слухов разных, да, и что евреи там используют кровь христианских младенцев, еще что-то, да, какие-то очень... Мир жил слухами и инсинуациями какими-то. И, да, мы знаем, например, что для папы Григория IX был сделан перевод на латынь фрагментов из Талмуда. И после этого, после того, как он этот перевод получил, да, после того, как он получил изложение, пересказ, да, также какой-то был ему предоставлен, вот, после этого был издан указ о том, что Талмуд надо уничтожать. Вот, то есть были выбраны такие вот фрагменты.
Папа, да, прочитал, да, и...
Он сказал, что это опасно, да, для мира, для христианства. Вот, надо, значит, как-то все с этим бороться. Вот, и опять же, следующий этап, да, когда мы видим, когда возникают какие-то переводы, это уже эпоха просвещения. Это 18 век, самое раннее, это опять же фрагменты на латынь, да, перевод. И 19 век уже, это немецкий перевод, не знаю, полный... или нет, да, но вот во всяком случае какой-то считается, да, что первый полный перевод на немецкий язык это середина 19 века уже.
А попытки перевести с арамейского на иврит делались?
Эта попытка уже, да, такая современная, да, Эйзенштейн, Зальцрайвен этим занимался с 60-х годов, и вот он закончил этот перевод свой в Вавилонский Талмуд, он переводил на современный иврит, закончил он его в 2010 году, 6 ноября, в честь чего был установлен День еврейского просвещения, праздник Талмуда. Вот, но, собственно, вот это первый полный перевод. Да? Вот, и возвращаясь, опять же, к проблеме перевода как таковой, то есть почему так мало было переводов, хотя, казалось бы, вот как Лев справедливо говорил, такой важной с цивилизационной точки зрения текст, самоидентификация. Да? Вот, во-первых, считалось, что Талмуд – это текст, который нужно учить потом и кровью, тяжело сидеть и изучать. Да, и считалось, что это сакральный, священный текст. Да, и считалось, что если будет существовать перевод, то это профанирует идею, это облегчит труд, да, и человек не будет уже так вдумчиво, зачем я буду читать оригинал, когда есть перевод, я могу прочесть, и я буду знать. А нет, да, потому что каждое слово, оно многозначно, и перевод выбирает одно из значений, да, и, соответственно, это упрощает очень сильно значение. И в Талмуде очень много построено на игре слов, на множественности значений слов. Это важно. Да, отсюда очень важно для еврейской традиции уметь, для представителей еврейской традиции, да, понимать, что написано в оригинале. Вот. Во-вторых, конечно, боялись, был запрет буквально, да, переводить, учить иноверцев, потому что боялись гонений, которые за этим последуют. Да, потому что когда, опять же, вот возвращаясь к примеру, да, с, например, женщина-роженица, да, когда написано, что еврейка не может, что язычница не может принимать роды у еврейки, да, возникает вопрос, а почему это? Это они нами брезгуют, да, или они нами пренебрегают, а с чего вдруг? Вот. И это как-то провоцирует, да, там совершенно другими причинами все это объясняется, но это провоцирует некоторую вражду. Да, и они не хотели, и так тяжело жилось.
Ну вот у нас буквально 2 минуты до рекламы. У меня возник следующий вопрос. Вот, ну, неужели вот в еврейских общинах в Европе в средние века, они же были, их было довольно много, неужели там на арамейском, при том, что это уже совсем-совсем не родной язык, все равно учили Талмуд на арамейском?
Учили,
то
комментировали.
То есть это получается, что это носители арамейского языка, так или иначе, да?
Ну, это как, это мертвый язык уже был, ну, да? То есть о нем не говорили в повседневной жизни. Как есть сейчас люди, которые знают латынь. Большой пласт довольно людей, которые в той или иной мере знают латынь. Также и был большой пласт довольно людей, которые могли читать и понимать Талмуд, но именно как язык Талмуда.
Ну, нет, то есть это надо сказать...
Поверните, пожалуйста, микрофон к себе, Лев.
К тому, что Света говорит, просто надо добавить, что Талмуд все-таки написан не полностью на арамейском, но Талмуд на самом деле написан на неком суржике, на некой такой вот смеси иврита и арамейского. Там, кусками там вот идет, кусками идет там чисто иврит, кусками чисто арамейское, а кусками вот некая вот такая вот смесь, вот такой вот суржик. Все это все это не главная трудность. Главная трудность в том, как устроен текст вот на этих языках. Он устроен так, что часто без помощи там преподавателя или вот очень квалифицированного перевода понятия на самом деле очень трудно даже для тех, кто этим давно занимается.
Я вас сейчас прерву на секунду, потому что у нас на секунду, на целых 5 минут, потому что сейчас время коротких новостей и рекламы. Никуда не уходите, мы вернемся через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
14:35 в Москве. Эта программа «Не так». Меня зовут Алексей Дурново. Сегодня говорим о переводах Талмуда на русский язык. Да, в общем, и не только на русский язык. Мы уже и эту тему затронули. Светлана Бабкина у нас в гостях. Доцент Центра изучения религии РГГУ. Еще раз здрасте, Светлана. И Лев Городецкий, евреист, переводчик и издатель. Еще раз добрый день. Ну, давайте вот к русскому языку повернемся. Да, здесь как-то всплывает сразу фамилия, имя, фамилия Наум Периферкович, он первый переводчик или были до этого попытки перевести?
Ну, вот известно, пожалуй, что первая попытка такого организованного такого вот перевода Талмуда, Гемары, точнее, да, то есть настоящего Талмуда на русский, по-видимому, это 90-е годы 19 века, вот за несколько лет до того, как Периферкович, это Базилевский. Базилевский выпустил, кажется, два тома, и на этом его там по каким-то причинам эта деятельность прекратилась. И вот это знамя подхватил Периферкович в конце 90-х годов 19 века.
Ну, это был перевод Талмуда целиком, или нет, это был перевод только,
нет,
только
Мишлей? Целиком. Перевод Талмуда это. Ну, это гигантская работа, которая вообще не годами, а десятилетиями на самом деле делается. Скажем, английский перевод, который англоязычные специалисты начали делать вот как-то почти одновременно с Периферковичем. Они как-то вот шли так вот голова в голову. Но Периферкович где-нибудь там году в 10-м через 10 лет, порядка 10 лет он занимался, он по каким-то причинам, в частности по финансовым, но еще по каким-то прекратил этим заниматься, а англоязычные люди продолжали этим заниматься, но по-настоящему полный перевод Вавилонского Талмуда на английский, на самом деле, только к началу 60-х был сделан, сформирован.
То есть 60 лет,
на самом деле, это просто много, это долгий проект. Периферкович совершенно выдающийся человек, потому что он делал в одиночку. Он тащил вообще, вот как локомотив, тащил этот проект в одиночку, успел сделать очень много. Он шел историческими такими пластами. Вот самая древняя часть Талмуда, просто по времени. Самая древняя часть Талмуда, Мишна и Тосефта. Тосефта, это, грубо говоря, это просто расширенная Мишна. Самые древние, так называемые Мидраши, то есть комментарии к Талмуду. И потом уже вот эта массивная Гемара, огромная вот эта вот Гемара, который он только начал делать и сделал даже еще как-то вот не до конца некий такой полуфабрикат, как он сделал первого трактата Талмуда Гемара, этого первого трактата, это трактат Брахот, благословение. Вот. И на этом его деятельность прекратилась, но все-таки он успел сделать очень много, а главное, он стартанул этот проект вот в российском периоде.
А существует ли сейчас полный перевод Талмуда на русский язык?
Нет.
До сих пор.
Значит, сейчас сделано еще мы сделали уже после, уже продолжая Периферковича, мы отладили, довели до хорошего состояния его перевод трактата Брахот, и после этого сделали самый большой по объему трактата в Вавилонском Талмуде, с нуля сделали, это трактат Шаббат. Шаббат. Суббота.
Скажите, пожалуйста...
Просто в работе находится следующий очень большой трактат Айрувин.
Угу. То есть постепенно идете вы к полному переводу?
Или... Да, собственно, в этом, да. Угу. В этом
цели, да. Я читал очень разные отзывы на перевод Периферковича от разных представителей еврейской общины. Я так понимаю, что отношение очень противоречивое. Или нет? Или я ошибаюсь?
Конечно, противоречивое. Да, к любому переводу, к любовской деятельности отношение профессиональное. Упомянутый английский перевод, сейчас, кажется, уже три. Ну, да. Разумеется, каждый адепт, там, скажем, там, одного перевода относится там, плохо к другому. По Нишиковичу, да, есть отношение плохое, и мне даже трудно сказать, с чем это связано. Но я знаю, что в советское время, вот, когда Талмуд нельзя было, его не принимали даже в букинистические магазины, вот это вот издание Периферковича. Его не принимали, его можно было увидеть, реально можно было увидеть только в библиотеке, ну, в Ленинской библиотеке. И вот мои ученики, ивриты, которые вот интересовались Талмудом, они вот ходили в Ленинскую библиотеку, специально там вот выписывали это вот издание, и оно им тогда вот помогало в их начальных попытках вот изучения Талмуда.
Ну, Периферкович последние годы жизни жил в Риге, да, умер еще до начала, в 40-м году, еще до начала известных событий. Сохранилось ли его наследие? Сохранился ли, например, его архив? Сохранились ли какие-то его работы? Вот, или все это погибло?
Я бы очень хотел услышать ответ на этот вопрос где-нибудь, да, в Риге или в Питере. Вот не исключено, что есть его архив, и не исключено, что есть какие-то работы его, которые не успели быть изданными. Скажем, Периферкович анонсировал трехтомный учебник Талмуда. Там лингвистическая часть и другая. И вот очень было здорово узнать, что он успел сделать по этому учебнику Талмуда. Вот я посмотрел, мои ученики, которые там вот ходили в Ленинскую библиотеку тогда, вот еще не пытались разыскать это там тогда. И это не удалось. Может быть, вот нам кому-то удастся разыскать в архивах питерском и рижском что-нибудь. Вот кто-то, кажется, как говорится, это кто-то этим занимается. Вот. Вообще, Периферкович вообще, в принципе, очень интересная фигура. Я не удивлюсь, если на нем будет сделано что-то типа ЖЖЛ.
Светлана, вот возвращаясь к разговору о традициях перевода, но другие еврейские тексты переводились вот вне Талмуда или вообще ничего?
Ну, у нас есть прекрасный еврейский текст, который называется «Пятикнижие, пророческие и исторические книги», да, то есть, собственно, то, что называется Ветхим Заветом. И поскольку христианская традиция эту часть восприняла Писание, естественно, она очень много раз переводилась на разные языки, да, из древнейших времен. Вот, то есть, поскольку часть еврейской традиции стала частью христианской, вот в силу этого, да, Священное Писание еврейское, оно переводилось многократно на самые разные языки. Да, самое древнее, что мы знаем, это третий век до нашей эры, септуагинта, перевод на греческий язык. Угу. Вот, потом были переводы же на арамейский, пятикнижие, да, и затем были на древневосточные языки переводы, ГС, да, эфиопский, арабский язык, опять же, армянский язык. То есть это все такие вот ранние переводы начала эры, второй, третий, четвертый, вот, и так далее. То есть, что касается этого текста, именно Танаха, да, то он переводился многократно. Вот, но, опять же, как я говорю, как я сказала уже, повторюсь, да, это было обусловлено именно интересом христианской традиции к своему началу, скажем так.
А вот, кстати, когда мы говорили о ранних переводах Талмуда, вот в том числе о не сохранившемся там переводе 10 века, а переводе 12 века, кто делал эти переводы? Их делали сами евреи или кто-то другой?
Вот перевод 10 века, да, судя по всему, он был еврейским переводом. Да, потому что его судьба, опять же, вот она похожа была на судьбу Септуагинты. То есть, когда император, да, или халиф, заказывает для своей библиотеки некий текст. Да? То есть, естественно, он призывает к себе носителя языка, носителя традиции, говорит, переведите ко мне. Вот. А все остальное – это христианские переводы. Да? Это именно из интереса ранние переводы, да, средневековые. Именно из интереса к соседней традиции. А что они такое про нас говорят? Угу. Вот. Сами же еврейские переводы, они достаточно поздние. То есть, вот до... Собственно, первое печатное издание – это 16 век в Венеции.
Угу.
Да? После этого, 17 век, это первый еврейский перевод. Угу. Фрагмент, опять же, фрагментарный. Вот. До этого еврейская традиция не считала нужным себя переводить. Да, то есть...
Я правильно понимаю, что... Сейчас я как раз сложную тему подниму как раз перед рекламой. Я правильно понимаю, что эта работа по переводу Талмуда, она требует не только, собственно, знания языка, она требует не только, собственно, перевода, она требует еще очень глубокого знания культуры и скорее всего, написания еще большого ряда комментариев.
Совершенно верно, да. Я вот как один из переводчиков могу сказать, что бывает очень сложно переводить именно в связи с тем, что мы плохо представляем себе какие-то реалии, да. Особенно, скажем, ну, первое, да, мы, например, носители городской культуры, там была культура сельская, и там очень много посвящено жизни в этой сельской культуре, да, в этой сельской среде. Козы, овцы, как за ними ухаживать, а как им подвязать вымя, там, и еще, как их правильно покормить, а как вот верблюда, например, там, напихать ему что-то в глотку, да. Вот. И все это требует погружения именно в культуру. И вот для того, чтобы там что-то перевести, приходится сидеть, читать, читать много именно вот из той среды текстов, советоваться, да, с людьми, которые как-то закон знают, да, изучают и все. То есть это огромная работа именно со средой, угу, с культурным контекстом.
Да, но сейчас еще надо сказать, что сильно помогает переводчикам, я, собственно, всегда помогал. Это... великий Раши, то есть вот переводчик.
Мы сейчас вернемся к этой теме, потому что у нас вот прямо сейчас через 5 секунд реклама, и мы вернемся к нашему разговору о переводах Талмуда.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Реклама. Есть разные способы получить выгоду при покупке мебели. Скидки, баллы на карту «Малина». А при покупке от 50 тысяч рублей – кофемашина в подарок. В крупнейшем мебельном центре Европы «Три кита» все эти выгоды суммируются. Подробности на сайте www.3kita.ru.
Купив квартиру в жилом комплексе «Розмарин», вы получаете ландшафтный парк с прудами и фонтанами, спортивную зону с теннисным кортом, фитнес-центр, школу танцев и детский сад в придачу. Это не акция. Это воплощение вашей мечты о комфортной и гармоничной жизни.
Уникальный жилой комплекс «Розмарин» на юго-западе Москвы. Подробности по телефону 495-419-55-55 и на сайте rozmarin-dom.ru.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43. В эту субботу после 18 часов в программе «Все так». Геродот – отец истории. Программу ведут Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. «Все так» в субботу после 6 вечера.
В воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Передача на радио. Один говорит одну точку зрения, а другой другую. У вас есть вопросы?
Что вы несете?
Я не несу. Чем вы возразите по сути, кроме причитаний?
Сложно противостоять Гонопольскому, когда Гонопольского понесло.
Что ты говоришь такое? Что понесло? Когда слово, говорят, несет, это значит, человек говорит ерунду. Просто ненавижу этих людей.
Вся страна ненавидит вас.
Матвей Гонопольский и Алексей Нарышкин. Евгений Киселев и Алексей Соломин. В воскресенье в 19.00 на «Эхе Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
14 часов 49 минут в Москве. Программа «Не так». Мы продолжаем разговаривать о переводах Талмуда. Вот вы буквально за секунду до рекламы заговорили о том, что помогает перевод.
Да, очень сильно всегда помогал мне переводчикам, собственно, на все языки. И вот сейчас, вот, когда мы это делаем на русском, великий Раши, Раби Шломо Ицхаки, который же 11 век, его специфика Раши вот не только в том, что он сделал комментарий ко всему Талмуду и как бы вот все объяснил, но в том, что он умел сделать все очень просто. Он был еще и, по-видимому, выдающимся университетским преподавателем, каким-то таким архетипом такого замечательного университетского преподавателя, который своим студентам на пальцах мог объяснить какие-то очень сложные вещи, очень просто сконцентрировать, сфокусировать в одной какой-то такой простой, опять же, для восприятия формуле, и это, так сказать, продиктовать. И это записано в его комментариях, которые стали ну, на самом деле, они имеют очень большое значение комментарии Раши, не только для переводчиков Талмуда, но, по-видимому, он лежит, тексты Раши лежат вообще в основе вот этой вот ашкеназской еврейской цивилизации в Европе. Mm-hmm. Во всяком случае, у нас с Раши отношения вот какие. Мы хотим его вставить как можно больше. Возникает вопрос, как вот и насколько как бы это сбалансировать, чтобы не слишком утяжелить, и вот некая техническая проблема есть.
А существуют ли еще какие-то вот такие вспомогательные тексты, пособия по переводу, что-то подобное?
Ну, во-первых, есть много комментариев, да, вот mm-hmm. если мы возьмем, я рекомендую радиослушателям просто поискать в интернете, набрать, например, лист Талмуда, да, и посмотреть mm-hmm. картинку. И вот то, что выплывет, да, оно несколько будет непривычно для взора mm-hmm. русского человека, да, потому что на странице идет основной текст, он занимает обычно в центре листа, да, он занимает достаточно небольшое место. А вокруг идут очень много разных комментариев, которые составлялись, вот как Лев сказал, да, начиная от Раши, то есть от 11 века. Дальше идут комментарии его учеников, Тософот, так называемый, да, это 12-13 век. Да, и дальше, до 18 века люди mm-hmm. вписывали, да, что-то туда и комментировали какие-то слова, которые становились непонятными, создавая большой аппарат. Да, то есть это пояснение каких-то ссылок. Талмуд, он очень, ну, как сказать, с одной стороны, очень древний текст, да, но с другой стороны, он очень постмодернистский, потому что он построен на аллюзиях и на цитатах очень часто. Mm-hmm. И из-за того, что с ним работали люди внутри традиции, обычно находящиеся, да, им не нужно было указывать, откуда это. Они понимали это и так, да. То есть, например, когда мы приводим какую-то пословицу, мы все знаем, что это пословица. Не нужно объяснять человеку, что вот я сейчас процитировал, да, это вот, или какую-то песню, да, например, опять же, мы цитируем, мы не поясняем, откуда люди понимают это и так. Это называется культурный код. Мы друг друга узнаем по этим кодам. И вот в Талмуде таких мест очень много. И обычно, опять же, человеку, который вне традиции, ему сложно не то, что понять откуда, а даже увидеть их иногда бывает, что это цитата, что это отсылка. Да, и вот в этом плане очень помогают как раз вот эти вот комментаторы, которые взяли на себя труд просто выписать все эти места на полях, да, и уже, опять же, переводя, мы можем увидеть и пойти посмотреть это место, увидеть, что там или то же самое, или что-то более широкое, да. Вот, и конечно, это очень помогает. Да? Ну и плюс есть прекрасные комментарии к английским изданиям, которыми переводчики тоже пользуются. Это издание Санчина. И вот сейчас выходит, вышел уже Art Scroll, так называемый проект. Это перевод на иврит, опять mm-hmm. же, еще один, и на английский язык, снабженный тоже огромными комментариями, которые основываются прежде всего на Раши, ну и на каких-то вот еще дополнительных комментариях, опять же, еврейских.
Ну и Штайнзальц, конечно, на современный израильский иврит. Света сказала, что для русского глаза непривычный mm-hmm. лист Талмуда. На самом деле, непривычный для обычного израильтянина, который этим вот не занимается. Это, на самом деле, ему, этому обычному израильтянину, владеющему там современным ивритом и вполне там интеллектуальному, ему все равно нужен какой-то вот комментарий, например, в виде перевода Штайнзальца на mm-hmm. его современный иврит.
Скажите, пожалуйста, вот на какие европейские еврейские языки, ну, кроме русского, вот еще не переведен Талмуд. Вот, да, вот где не существует полного перевода? Или он уже существует более-менее везде?
Хочу сказать, на какие он переведен, мне кажется.
Не переведен, мне
есть
кажется.
Немецкий, английский, французский.
Там, и все. Да.
Я не знаю, что есть полный перевод на французский.
Полного, да, кстати, может быть,
вот нет. Интересный факт, кажется, имеющий место, хотя мы вообще хотим проверить. Кажется, в Италии начали программу полного перевода Вавилонского Талмуда на итальянский. Начали вот там 2 года назад. И интересно, что эта программа с государственной поддержкой. То есть она делается отчасти, конечно, там участвует еврейская община, но основное это государственная поддержка в виде там Министерства образования или там культуры, вот их там, итальянская. Вот они начали такое
заниматься. А вот мы говорили в какой-то момент туда о папе Григории IX, который призывал Талмуд уничтожать. Он же был не первый человек с таким призывом, не последний. А как вот это вот повлияло на наследие Талмуда, на его сохранность, вот эти попытки его уничтожить, истребить?
Ну, во-первых, это был все-таки один из самых тиражируемых текстов внутри еврейской традиции. Да, он много раз переписывался, и поэтому сохранилось достаточное количество, скажем так. Вот. Но, опять же, мы увидим, вот если взять Мишну, да, и взять Гемару, то мы увидим, что Гемара есть не на все трактаты Мишны. Да, Мишна, это первый пласт комментариев. Гемара – это как бы комментарий на комментарий уже. Вот. И на сегодняшний день есть не на все трактаты Мишны комментарий Гемары. И причем несколько разнится вавилонская и иерусалимская традиция. Да? То есть в значительной части они совпадают, но, скажем, в иерусалимской традиции есть комментарии на те трактаты, которых в вавилонской традиции нет, и наоборот. То есть они немного перекрещиваются, пересекаются, выступая как бы. Да, вот. И вопрос, почему? Да, то есть их не было изначально? Я думаю, нет. То есть, скорее всего, это части, которые были утрачены. Вот. И, например, вот, да, говорилось о переводе комментария, о переводе Гемары на трактат Шаббат, она тоже есть не на все главы Мишны. Да? То есть что-то выпадало, и выпадало, видимо, безвозвратно, потому что на сегодняшний день это не найдено, хотя известно много рукописей, да, фрагментарных, во всяком случае, много там.
Получается, что часть была утрачена.
Ну, видимо, да.
Я еще хотел спросить вот об отношении, вот когда публиковались первые работы Переферковича, ведь тогда же было очень тяжелое время, в том смысле, что это было время немыслимого подъема антисемитизма. Как к этому тогда относились? Это начало 20 века, это такая вот очень, с точки зрения национализма, суровая пора.
Ну, да, суровая, но, с другой стороны, это было время возрождения, на самом деле, национально-культурного возрождения еврейского в России, конец 19-го, начало 20-го, просто каким-то таким взрывным образом, вот такого вот по всем направлениям. На самом деле, это, безусловно, являлось частью общерусского, общероссийского вот этого вот культурного возрождения, что ли, что можно вообще назвать таким российским серебряным веком культурным вот в это время. Действительно, антисемитизм был, но, пожалуй, что, может быть, мы иногда сильно это, ну, как-то мы преувеличиваем это. Перферкович, например, там со своим переводом Талмуда действовал совершенно свободно. Пожалуй, что ему не хватало, может быть, не хватило какого-то финансирования там, каких-то еврейских спонсоров, которых он там в своих статьях там ругает за там отсутствие такой настоящей поддержки. Вот. Кроме того, он вступает в полемику, пишет статьи, довольно большие по объему работы Переферковича, в полемике там современными там ему антисемитами, для которых там главным врагом, понятно, что главный враг еврей, но мы, так сказать, мы говорим евреи, подразумеваем Талмуд. Говорим, Талмуд, подразумеваем еврея. Это как бы эквивалентно. Значит, атаковать Талмуд, это вот все равно, что атаковать еврея. Поэтому они набрасывались там на Талмуд с большим количеством фейков, на самом деле, неправильной совершенно информации. Достаточно упомянуть вот Лютостанского, знаменитое издание. Вот, ну, в общем, да, война в прессе, вот, в изданиях велась. Ну.
Спасибо вам большое. О переводах Талмуда на русский язык, да и не только на русский. Мы говорили со Светланой Бабкиной, доцентом Центра изучения религии РГУ, кандидатом исторических наук, и Львом Городецким, гебраистом, переводчиком и издателем. Спасибо большое. Программа «Не так» на этом завершена. До следующей субботы. Спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.